Представители МИД Нормандской четверки встретятся в пятницу в Берлине.
Вы слушаете информационную программу «Эхо».
Президент Украины посмертно наградил российского политика Бориса Немцова орденом свободы. Для нас, украинцев, Борис навсегда останется патриотом России, другом Украины. Он своей жизнью доказал, что это можно совместить, стоит только захотеть, подчеркнул Петр Порошенко. Борис Немцов был настоящим европейцем, разделявшим ценности гражданского общества. Он давал надежду россиянам, отстаивая их интересы, заявил глава представительства Евросоюза в России Вигауда Сушацкас. Он выступил на церемонии прощания в Сахаровском центре.
Убийство потрясло всех нас. Мы собрались сегодня в Сахаровском центре, в российском сердце демократии, прав человека и исторических прав. Правда, за которую боролся Борис. Далеко не всегда было удобно, но он отстаивал ее искренне и страстно, веря в то, что без правды нет будущего. Его убежденность, принципиальность и мужество вдохновляли, давали всем нам надежду.
Сейчас в Сахаровском центре находится и наш корреспондент Андрей Гаврилов. Он в прямом эфире по телефону. Андрей, вы слышите нас?
Да, конечно. Здравствуйте, Ирина.
Судя по всему, очень много людей пришли попрощаться с Борисом Немцовым.
Да, действительно, с Борисом Немцовым простились уже больше тысячи людей, но поток меньше не становится. Люди с цветами и свечами стоят в три ряда. Те, кто подходит к месту прощания, рассказали мне, что они стояли уже больше часа. Это люди разных возрастов и профессий. Некоторые приходят сюда с маленькими детьми. В этом людском потоке я видел и известных политиков, бизнесменов, адвокатов, в том числе губернатора Никиту Белых, юриста Вадима Клюфганта, бывшего бизнесмена, в прошлом фигуранта громкого дела ЮКОСа Платона Лебедева. И в центре Сахарова продолжается гражданская панихида. Выступают соратники Немцова, европейские политики. Вот сейчас выступает представитель шведской либеральной партии. Также сказал несколько слов посол США в Москве Джон Тефт. Он отметил, что выступает не только от своего имени, но от имени президента Барака Обамы, который, как мы знаем, в 2009-м встречался специально с Борисом Немцовым, а также многих американцев. Теплые слова о Немцове говорят и представители российской интеллигенции. Так писатель Лев Рубинштейн назвал убийство Бориса Немцова огромной дырой, черной дырой. Все говорят, что он был очень светлым человеком, бесстрашным и ярким политиком. Также несколько минут назад выступил адвокат Анны Дурицкой, спутницы Бориса Немцова, Вадим Прохоров. Он, в частности, сказал, что и после смерти российские власти боятся политика. И рассказал о том, что с большими трудностями Дурицкую удалось вывести в Киев. И так вот я вижу, сейчас поток людей нисколько не уменьшается, людей даже больше становится, и есть не все успеют попрощаться, поскольку панихида закончится в 2 часа дня.
Ирина. Спасибо. Это наш корреспондент Андрей Гаврилов из Сахаровского центра, где прощаются с Борисом Немцовым.
Эхо Москвы.
Президент Украины, канцлер Германии и президент Франции призвали президента Путина немедленно освободить гражданку Украины Надежду Савченко, говорится в сообщении пресс-службы Петра Порошенко по итогам телефонных переговоров в нормандском формате. Напомню, Савченко голодает уже 80 дней в знак протеста против уголовного преследования в России. В СКР уже заявили, что позиция следствия по делу Савченко неизменна, ее судьбу решит только суд. Ситуацию на Украине планируют обсудить 6 марта в Берлине. С таким предложением выступила канцлер Германии Ангела Меркель. С подробностями Ирина Кучеренко.
Канцлер уже направила приглашение высокопоставленным дипломатам стран Нормандской четверки, сообщает агентство Bloomberg. Подготовку встречи подтвердил Интерфаксу и российский дипломатический источник. По его словам, переговоры должны пройти на уровне заместителей министров иностранных дел. На предыдущих встречах такого уровня российскую сторону представлял Григорий Карасин, напоминает агентство. Киев тоже подтвердил свое участие. Однако, кто конкретно отправится в Берлин, пока неизвестно, поскольку договоренность была достигнута только вчера вечером, пояснил спикер внешнеполитического ведомства Евгений Перебейнис. По данным пресс-службы президента Украины, среди тем предстоящих консультаций вопрос участия миротворцев в урегулировании конфликта в Донбассе.
Телефонные переговоры между лидерами Германии, России, Украины и Франции состоялись минувшей ночью. В Москве сегодня будет облачно, местами небольшие осадки и до плюс 4 в течение дня. Ирина Меркулова, служба информации «Эхо Москвы».
«Эхо Москвы». Радио для тех, кому за 6. Вы старше 6 лет, и вы слушаете «Эхо Москвы».
Вот Путина.
Реклама.
Раньше никогда не болела, а потом то грипп, то ОРВИ. Для лечения и профилактики стала Анаферон принимать. И теперь хоть на Эверест, внуки меня турбабулей называют. Анаферон. Пусть годы идут, без гриппа и простуд. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
Реклама на Эхе. Правильное решение.
Эхо Перми. Ваш лоцман в море информации. 91,2 FM.
Радиовещательная компания «Эхо М».
12+.
Дневник отличницы.
Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Юлия Балабанова. Начинается наша традиционная по вторникам программа, посвященная образованию во всех его формах и видах. За звукорежиссерским пультом сегодня работает Сергей Слободин. Мы поговорим о такой уникальной вещи, которую, в принципе, знала-то я давно, а открыла ее для себя в... под этим названием буквально недавно. Гуманная педагогика. Что такое гуманная педагогика? Чем она отличается от традиционной педагогики, которую мои гости называют авторитарной? И какой может быть альтернативная классическая школьная модель образования? Обо всех этих интересных вещах мы сегодня поговорим с моими гостями. Я с удовольствием их представляю. Это Владимир Дерксин, руководитель Центра развивающих технологий активного отдыха «Простор».
Здравствуйте.
Здравствуйте, Володя. И Денис Мирнов, заместитель декана по внеучебной профессионализирующей деятельности факультета психологии Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета, он же заведующий лабораторией психологии образования и медиапсихологии, кандидат психологических наук. Денис, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, в общем... Вот эти прекрасные люди сейчас инициируют разработку некой альтернативной модели образования, подключают к этому родителей, подключают к этому общественность. Вот в моем лице, как у нас состоялся этот разговор, даже в некотором роде, я бы даже сказала, формируют общественный заказ на некое принципиально новое образование. Вот о том, что это за образование, каким оно в вашем представлении может и должно быть, давайте поговорим. Так, что такое, начнем с гуманной педагогики. Что такое гуманная педагогика?
Ну, в первую очередь, гуманная педагогика и так, как сказать, ясно, даже без объяснений, да, гуманизм, он сам за себя говорит. Но именно само движение гуманной педагогики зародилось еще в 80-х годах. На сегодняшний день им руководит Шалва Аманашвили, горячо нами любимый. Если кто-то имел счастье слушать его лекции, может быть, кто-то видел его вживую, тот понимает, о чем я говорю. Это абсолютно... добрейший профессионал своего дела, который всей душой любит ребенка, который верит в него, который видит в нем личность, несмотря на возраст. И это лично мне это очень близко. Вот. Лучше, чем он, я не скажу об этом, но самые основные постулаты, что ли, самой вот этой гуманной педагогики, я могу сейчас озвучить со слов самого Аманашвили. Первое, что он считает самым главным вот, в философии гуманной педагогики, это безграничная вера в безграничность ребенка. Даже сложно это представить тому, кто привык к обычному отношению ребенок-родитель, что ребенок это твой подопечный какой-то, да, за которого ты отвечаешь, а он безграничен, как космос, как нечто божественное, и в это необходимо в первую очередь верить по-настоящему. Это первое. То есть это надо сначала понять, а потом... Да-да-да, это не просто так, да, не просто слова. Надо это осмыслять верно. Второе — это вера в то, что вы, педагог или родитель, от Бога. То есть вера, получается, в себя, в свои педагогические силы, в свои какие-то, в свое божественное предназначение, потому что этот ребенок перед вами сейчас. Либо он у вас родился, либо он вам дан в ученики. Верьте в то, что вы действительно тот, кто нужен сейчас, должен стоять перед ним, и вы носитель того ценного знания, которое нужно этому ребенку. Это второе. Потому что многие боятся, допустим, отсутствия педагогического образования. Родители доверяют, например, своего ребенка другим педагогам, не веря в свои собственные вот, родительские какие-то волшебные силы, хотя они есть. Uh-huh. Вот, раз Бог так распорядился, так оно есть. Вот. Ну и третье — это, конечно, вера вот в этот союз ребенка и родители, в этот союз и вообще в саму идею гуманизма, в саму идею гуманной педагогики.
А почему вы говорите только о родителях? То есть получается, что фигура педагога как некого приглашенного специалиста в вашей модели отсутствует вообще?
Нет, 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 ни в коем случае. Вообще эта педагогика направлена, конечно же, на учителей, на преподавателей и в том числе родителей. Мне зато и нравится эта идея, что она не отодвигает родителя на задний план. Она не садит его на лавочку рядом с учебным классом, ожидать, когда с ребенком сделают чудеса. Она привлекает его.
Так все-таки с точки зрения гуманной педагогики давайте разберемся, кто должен воспитывать ребенка? Родитель или педагог?
Речь идет о процессе. И педагог — это есть некая функция. Потому что в ходе взаимодействия человека, который входит в культуру, и тот, который уже находится в культуре, мы сталкиваемся с таким феноменом, что в какой-то момент времени ребенок начинает становиться учителем по отношению к родителю, а родитель по отношению к ребенку становится учителем. Педагог, если мы говорим о функции, собственно, человека, который передает опыт, в какой-то момент времени сам начинает учиться у ребенка. Потому что если ребенок — это вселенная, и если ребенок действительно обладает каким-то внутренним скрытым знанием, то есть, как говорил Ричард Бах, суть образования заключается в том, чтобы вспомнить, что ты все знаешь. И вот это, наверное, принцип как раз гуманистической психологии, педагогики в работе с ребенком.
Очень интересно, на самом деле, от вас, как от человека абсолютно из академической среды, заместителя декана, слышать подобные вещи про божественную природу ребенка, про педагогику, которая раскрывает эту божественную природу. Как это вообще вяжется с теми принципами педагогики, которые сейчас у нас, ну, условно говоря, преподаются в вашем университете?
Ну, речь ведь идет о том, что как бы здесь не идет речь о мировоззренческой позиции человека. Ведь очень важно относиться к человеку, мы можем относиться к человеку как к какому-то существу неполноценному, ущербному, что происходит в авторитарном образовании, когда учитель знает, ребенок не знает. И, соответственно, действительно, то есть что мы формируем таким образом? Мы формируем как раз некоторую ущербность, неполноценность человека. А другое дело, когда мы начинаем верить в бескрайние возможности человека, и в этом смысле человек божественен.
Ну вот та картинка, которую нарисовал Владимир на примере Шалва Монашвили, добрейший человек, который верит в безграничные возможности ребенка, мне кажется, что огромное количество наших слушателей могли бы сказать, вот моя первая учительница, вот она именно такая и была. Она нас любила, она была добрая, и она в нас изо всех сил верила. И это была обычная советская школа. Что нового?
Это прекрасно. У меня две дочки, и одна из них уже вот она в 10 классе, а другая в 3. Я наблюдаю этот процесс. Именно он, этот процесс, сейчас я скажу какой, именно он стал импульсом для меня в поисках альтернативы. Потому что в первый класс, в начальную школу, ребенок бежит с открытыми, широко раскрытыми глазами, с букетом, с пожеланиями, ну, стать взрослее. И он действительно это находит, встречает. Здорово, парта, там, здорово, доска, здорово, мне дали мело подержать. Учительница — это все ассоциации детства, да? И она действительно соответствует предложению, запросу. Вот. И поэтому в памяти наши первые учительницы остаются как самые-самые замечательные. У меня тоже такие же воспоминания. Мы до сих пор дружим с нашей учительницей. Но в дальнейшем наблюдается следующее. К сожалению, стойкий спад интереса, потухающие глаза и к концу школы уже устойчивая ненависть и отвращение к предметам, к большому-большому, моё сожаление. Даже не к предметам, а вообще к познанию. Вот что страшно.
Вы считаете, что можно это преодолеть?
Я считаю, что это... Я уверен, что это можно преодолеть, поскольку имеются примеры в мировой практике и даже в нашей российской.
Ну вот сейчас я хочу понять самое главное. Вот это различие между гуманной и авторитарной педагогикой. Все-таки оно лежит на уровне конкретных людей, вот этот человек, он гуманно относится к детям, и дети у него расцветают, дети его любят, дети за ним тянутся. А вот этот человек, он, скажем так, очень формально относится к своим обязанностям, ну, журнал заполнил, там, урок отвел, контрольную организовал. А либо все-таки это различие, оно носит какой-то системный характер и не ограничивается, ну, вот, конкретным профессионализмом или конкретными человеческими качествами учителей?
Мне кажется, здесь на первом месте я бы поставил личность учителя. Первое все-таки это, потому что прежде всего отношения. То есть учитель может быть строгим, в принципе, он может быть авторитарным, но верить в ребенка. Да? С другой стороны, важна также и система, потому что когда встречаются большое количество людей, которые верят в ребенка, рождается система. Ее не придумывают, эту систему, она рождается. Так как родилась система Монашвили, Сухомлинского и других наших великих педагогов, новаторов, система Льва Толстого, она родилась. Но родилась благодаря тому, что были единомышленники вместе. И вот, на мой взгляд, та проблема, с которой мы сталкиваемся в нашем обществе, то, что современное образование чрезвычайно зарегламентировано. То есть очень много контроля. И это приводит к формалистике в отношениях между учителем и учеником. Мы порождаем спекуляцию. Мы начинаем играть в игру, в баллы, в рейтинги и так далее. Но процесс познания, он выходит за рамки рейтинга. Процесс познания — это основа процесса обучения. И познавательная мотивация — это не игра в крестики-нолики. Это действительно мобилизация, это преодоление самого себя. И вот здесь, на мой взгляд, вот почему происходит, вот действительно возникает вопрос, как так происходит? Дети с интересом приходят в школу, и без интереса где-то там 4, 5, 6 класс этот интерес резко падает. И, скорее всего, мы должны признать тот момент, что действительно на разных возрастных этапах ребенок разный. И, соответственно, действительно в младшей школе ребенок проявляет интерес к авторитету знающего учителя, но проходит время, и ценности ребенка меняются. Для него важен другой ребенок.
А отношение к нему не меняется.
А отношение не меняется, и учат по-прежнему, плюс тот авторитетный учитель, первый учитель, он сменяется на массу учителей-предметников, а нас никто не заботится, нас никто не любит, нет той заботливой фигуры учителя, которая меня действительно вводит в жизнь, того самого тьютора, того самого дядьки, как вот
в дореволюционной школе.
Да, дядька, кто такой? Это тот самый тьютор, который движется за интересом ребенка, который ориентирует его, где он может эти интересы реализовать. И здесь мы сталкиваемся с проблемой. Такой путь познания, мы не знаем, к чему он приведет. И в этом смысле нам очень важно верить в ребенка. Потому что ведь мы не верим, что если мы дадим ребенку свободу, он выберет что-то плохое. Гуманистическая концепция предполагает, что если я верю в сущность, в светлую сущность ребенка, он не может выбрать плохого.
А вот он берет и выбирает. И как с этим быть?
Как правило...
Вот я просто хочу рассказать историю, которую я слышала, я не придумала ее. Я ее слышала на очень серьезном учительском собрании. Было такое учительское собрание, они обсуждали школьное самоуправление. И вот что они говорят. Мы разрешили детям строить учебный процесс так, как они этого хотят, вот в этот самый день непослушания. И что первое предложили дети? Они сказали, пускай у нас будут уроки по 5 минут, а перемены по 40. И вот вы представляете, они так и сделали. Уроки по 5 минут, а перемены по 40. Но мы сказали, хорошо, но только вы тогда ведь напишите контрольную самостоятельно. Да, сказали дети, но они не написали контрольную. Один человек написал, а остальные получили двойки. Как? Как им после этого доверять?
Можно немножко это протестую? Я протестую. Чистота эксперимента здесь
тоже
страдает. Есть некая школа Саммерхилл, про которую, возможно, кто-то слышал, в Великобритании. Она существует с 30-х годов. Тоже она по всяких нападках натерпелась. Но ее суть в том, что она воспитывает свободой. В этой школе дети... Внимание, кто еще об этом не знает, не падайте со стула. В этой школе дети могут делать то, что хотят. Когда я начал узнавать про эту школу, смотреть, читать про нее, там отзывы, есть люди, которые из России посылают свои туда детей, отзывы живых людей.
А где она находится?
В Великобритании, местность Саммерхилл, так и называется. Вот. Я тоже был насторожен, думаю, как же так, ведь это же бандерлоги, если им дать свободу, там все разнесут, разобьют. Нет, оказывается, вот как светлая сущность ребенка, она заложена от Бога, и если он изначально в этой среде, изначально, не день.
Это с какого возраста изначально?
Туда, я не буду сейчас врать, там не с самого младшего, конечно, возраста берут, но я имею в виду не из школы, не из традиционной авторитарной школы, туда приходит, а просто, например, изначально. Он абсолютно искренне интересуется и науками, и ремеслами, и друг другом, и доброжелателен. Вот. Если же он приходит после вот этой вот традиционной школы, тот самый день самоуправления, это ни о чем. Это не свобода, это просто надо выбеситься. Ребята правы, что они сделали эту огромную перемену. Так вот, эти обычные дети, они могут выбешиваться месяцами. Просто месяцами, не неделями, не днями, не пятью минутами, а месяцами. Им надо выбешиваться, потому что они зажаты, они пристегнуты по дороге в школу к креслу. Они сидят на переменах. В некоторых школах даже не отпускают побегать.
Я хочу обратить внимание, что мы совершенно сейчас тут не выступаем против того, чтобы пристегивать детей.
Ребята, пожалуйста, не сочтите, конечно.
Мы просто фиксируем момент того, что ребенок достаточно долгое время находится в зажатом состоянии.
Да, спасибо, Юля, да, обязательно пристегивайте детей. Но я имею в виду просто длительность пребывание в неподвижном состоянии подвижного ребенка по природе своей, да, то есть он сидит в пробке часами иногда, да, по пути в школу из школы, ему охота взорваться, ему охота побегать. И вот, пожалуйста, вам этот день самоуправления, ну где, какая контрольная, что вы? Они дети, им надо побегать. И когда он выбешивается, скука и любопытство обязательно берут вверх. Если, конечно, нету психических отклонений, берут. И он начинает в своем русле развиваться, как ракета, молниеносно. Не как по программе положено там 3 года там химию изучать.
Я так понимаю, что в школе Саммерхилл нет программы как таковой.
Там предлагается выбрать себе расписание и масса мастерских. Вот. Сейчас в ней, конечно, есть свои плюсы и минусы. Да, мы не хотели бы ее в точности копировать. Там все-таки дети живут отдельно, как вот, ну, уезжают и там живут, как в пансионате, да, в каком-то вот отдельно, как в лагере. Вот я все-таки вижу родителя в процессе воспитания чуть поближе, чем в Саммерхилле. Вот, но тема именно свободы выбора очень близка. Она делает свои чудеса.
Вот о том, как мои гости собираются развивать вот эту самую альтернативную модель, мы поговорим чуть более подробно, но после короткой рекламной паузы.
Реклама.
Милый, когда же я наконец-то услышу от тебя эти важные слова?
Я купил тебе украшения в Эталоне.
Салон элитных аксессуаров «Эталон». Осинская, 6, телефон 218-17-41. Мы дарим удовольствие.
В суете будней, в заботах о насущном,
в бесконечном потоке информации
остановись на минутку.
На эхе Перми «Оттепель». Пермские поэты скажут о любви.
Слушайте в течение дня, а в 15.05 назовите имя автора и получите подарок от партнера проекта камнерезного предприятия «Герда Скай».
Даже если за окном еще холодно,
на эхе Перми
«Оттепель».
Дневник отличницы.
Мои гости очень активно обсуждают сейчас ситуацию, которую я буквально несколько минут назад описала, про день самоуправления в школе. Я напомню, что сегодня мы общаемся с Владимиром Дерксиным, руководителем Центра развивающих технологий активного отдыха «Простора», и Денисом Смирновым, заместителем декана факультета психологии Пермского гуманитарно-педагогического университета. И говорим мы о неких альтернативных путях образования и воспитания детей, воспитания свободой, как вот мы сейчас говорили на примере Саммерхилл. Ну, скажем так, это у них, это Великобритания, да, да, да. Это далеко. А теперь немножечко поконкретнее, поближе к тому, что бы хотелось видеть вам, как людям неравнодушным, как, опять же, родителям и педагогам у нас здесь.
видеть хотелось бы вот следующее, примерно следующее. Понятное дело, что практика — это одно, а представление — это другое. Но поскольку имеется уже опыт у наших российских преподавателей, несомненно, они талантливы, они гениальны. Но я думаю, что среди наших слушателей есть не менее талантливые и гениальные преподаватели, родители и дети. Что бы хотелось видеть? Действительно, хотелось бы видеть пространство, пространство, образовательное пространство, в котором есть место и родителю тоже. Вот. Но самый главный принцип, который бы хотелось бы соблюдать в этом пространстве, это принятие. Во-первых, принятие в том, что люди, независимо от возраста, они личности, в этом пространстве должна быть обязательно свобода выбора. То есть эта школа должна быть основана именно на природе ребенка, на его способностях и доброй воле. То есть педагог должен внимательно быть, в первую очередь, к его природе, конкретного ребенка. Не ребенка в целом, а конкретного. Не, как правильно Денис сказал, что не надо ставить планку преподавателю, надо ставить ему задачу раскрыть ребенка. А что уж там будет, это не запланируешь, потому что дети все разные. Вот. И поскольку вот об гуманной педагогике мы начали разговор, один из очень важных принципов мне видится в этой системе, о чем говорит Шалава Манашвили, это о том, что знание, именно научное знание, оно вторично. Об этом же говорит Лев Толстой в своей книге «Воспитание свободы». Это такие редкостные знания, которые меня удивили. Вот в наши дни они доходят только-только, почему-то они скрывались. Оказывается, Толстой — величайший педагог, не просто писатель. И он писал о том, что знания вторичны. Первично — нравственность и духовность. Поскольку знания нейтральны, это как нож. Ножом можно зарезать человека, можно нарезать хлеб там, или сделать операцию, спасти человека. То же самое знание. В чьи руки оно вложено? В нашем случае, в образовательной системе, авторитарной, извините, личность формируется редко где. Я не скажу, что совсем нигде, да, потому что педагогов очень много замечательных и школ хороших. Но системно не уделяется этому внимания. В большинстве своем. А знания, гонка за ними есть. Вот. Если они вложены в руки человека безнравственного, бездуховного, это не просто плохо, это очень опасно. Поэтому в первую очередь, что нужно формировать, это именно личность ребенка, нравственная, духовная.
Сразу хочу снять вопросы возникшие. Сейчас мы говорим о неком типе религиозных школ, если мы говорим о нравственности и духовности.
Нет, мы говорим об общечеловеческих ценностях. Угу. Ни в коем случае не религиозных. Я очень далек от желания привить какую-то религию ребенку. Для меня Бог и религия — это совершенно две далеко стоящие друг от друга вещи.
Угу. Тогда вот буквально кратко, на чем должна строиться вот эта вот школа, как модель организационно, что там должно быть?
Я, наверное, еще вот обозначил бы под словом духовность, что понимать, мы употребляем этот термин, да, но я бы сказал, вот более такой научный термин применил, да, это прежде всего, наверное, самоидентичность. Вот я бы какой бы термин здесь использовал. То есть это стержень не просто личности, это стержень бытия человека, который соткан из таких ценностей, как свобода, ответственность, сила воли, любовь к родине, любовь к самому себе, любовь к миру, любовь к жизни. Это инициатива, это толерантность, это ценность другого человека, это красота, прекрасная, эстетический вкус. Из всего этого и соткан стержень духовности человека. И проблема заключается в том, что, ну, видимо, мы как-то не очень обращаем внимание на формирование как раз этого стержня, потому что действительно, приобретая знания, умения, навыки, человек теряет, теряя себя, он не может интегрировать эти знания ни применительно к себе, ни к своей жизни.
Хорошо. Вот это я услышала о том, как практически можно достигать вот этих результатов, о которых вы говорите, вот этого духовного воспитания. Мы, видимо, более предметно поговорим уже после новостей от наших московских коллег.
Эхо Перми. Слушайте радио. Остальное — видимость.
9:30 минут в Москве. Новости на Эхе. Вдова первого президента России Наина Ельцина и ее дочь Татьяна Дьяченко приехали в Сахаровский центр, где проходит прощание с Борисом Немцовым. Как передают корреспонденты Интерфакса, очередь из желающих проститься растянулись на километр. Церемония должна завершиться в 14 часов. В Министерстве труда подсчитали, сколько принесет бюджету частичная отмена пенсий. По словам главы ведомства Максима Топилина, речь может идти о 145 миллиардах рублей. Тему продолжит Илья Рождественский.
Указанную сумму удастся сэкономить в течение 3 лет. Как рассказал руководитель Минтруда Максим Топилин на расширенном заседании Комитета Совета Федерации по социальной политике, 2/3 от этой цифры, это около 100 миллиардов рублей, пойдет на увеличение текущих пенсий. Как ранее отмечал министр, на совещании у председателя правительства Дмитрия Медведева представители профиля ведомств обсуждали идею приостановить выплату пенсии работающим пенсионерам, чей годовой доход превышает 1 миллион рублей, то есть 83 тысячи в месяц. Это предложение было поддержано. Если оно вступит в силу, то коснется примерно 220 тысяч человек. По словам Топилина, решение о приостановке выплат будет приниматься в конце каждого года, отмечает ТАСС. Мы исходим из того, что пенсия – это компенсация утраченного заработка. При определении разумного порога мы могли бы ввести эти ограничения, подчеркнул министр. Он не исключил, что в дальнейшем будет принято решение не платить фиксированную часть пенсии всем работающим пенсионерам.
В начале февраля министр труда Максим Топилин рассказал, что заморозка накопительной части пенсии может быть продлена на 2016 год. Бывший технический сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден, который получил в России временное убежище, хочет вернуться на родину, утверждает его адвокат Анатолий Кучеренко. Он обещает сделать все возможное, чтобы это осуществить. Одновременно Кучеренко рассказал, что Сноуден продолжает адаптироваться к жизни в России. Он учит русский язык и есть успехи. Актер Леонид Ермольник покинет гражданскую платформу, если члены Федерального гражданского комитета партии проголосуют за исключение Андрея Макаревича. На этом настаивают представители 9 региональных отделений. По их мнению, действия Макаревича наносят имиджевый ущерб партии и снижают ее электоральный потенциал, сообщает ТАСС. Болельщики футбольного клуба «Динамо» примут участие в строительстве стадиона «Динамо». Как рассказал пресс-секретарь проекта строительства Михаил Смирнов, в апреле состоится традиционный субботник. По словам Смирнова, акция нашла широкий отклик и, возможно, будет сформирована даже не одна, а несколько строительных бригад из желающих помочь. Открытие стадиона намечено на 22 октября 2017 года, в день рождения прославленного Льва Яшина. До 3-й месячной нормы осадков может выпасть в ближайшие сутки в столице. Ожидается снег с дождем, уточнили в столичном метеобюро. Местами прирост снега может составить 5-7 сантиметров. Мэрии говорят, что коммунальные службы города к непогоде готовы. Сегодня в течение дня возможны небольшие осадки и до плюс 4 градусов. Ирина Меркулова, служба информации, Эхо Москвы.
Эхо Перми. Ваш лоцман в море информации. 91.2 FM.
Радиовещательная компания Эхо М.
12+.
Дневник отличницы.
Программа «Дневник отличницы». Здесь продолжается горячее обсуждение проекта такой, я бы сказала, идеальной школы. Школы, в которую каждый родитель хотел бы отдать своего ребенка, где его бы любили, где развивали бы в нем только лучшие человеческие качества, не грузили бы его зубрежкой, контрольными, где он был бы максимально свободен. Вот такая школа. Мы просто сейчас пытаемся вот эту идеальную модель с моими гостями, напомню, Владимир Дерсин, руководитель Центра «Простор», и Денис Смирнов, заместитель декана факультета психологии Пермского гуманитарного педагогического университета. Вот сейчас вот эту вот идеальную картинку сейчас как-то попробуем поставить на местность, приземлить, что называется. Да, привязка к местности, привязка к реальности. Вот у нас есть на это около 10 минут. Угу. Поехали. Итак, школа, которую вы сейчас вот проектируете, и я так понимаю, что приглашаете в том числе к диалогу нашего аудиторию, как, опять же, заказчика в образовательной системе, что она все-таки собой представляет, какова инфраструктура, какова образовательная программа, в двух словах.
Ну вот мы далеки от мысли создать идеальное что-то, вряд ли это возможно, что-то идеальное, чтобы всем нравилось, чтобы все вели, и не только заказчика, а и партнеры тоже, и мы открыты к партнерству, и очень рады этому эфиру, потому что нас могут услышать люди, которым эта тема тоже близка. Мы открыты к диалогу с вами, поэтому находите нас и высказывайте свои идеи. Угу. Если позволите, я назову адрес группы. Да, у нас есть группа.
ВКонтакте?
ВКонтакте группа. Она называется «Простор. Альтернативная школа». Это не сайт, вернее, это не группа с имеющейся школы, это площадка для обсуждения. Туда приглашаются как преподаватели, так и родители, и даже дети. Все, кому не безразличны, вот это наша с вами тема.
Ну, прообраз все-таки
да.
Какой?
Прообраз вот такой. Да.
А я бы, вот, знаете, как сказал, вот, вот эти возвышенные ценности, чтобы как-то, вот с одной стороны, это так все возвышено и прямо-таки очень в облаках находится, но, честно говоря, вот нет, вот не думайте, дорогие слушатели, что мы так вот с Владимиром сидим и прямо строим там кирпичи, закладываем фундамент и прямо таки день и ночь не спим и придумываем какие-то там занятия и так далее. На самом деле, на мой взгляд, все достаточно очень просто. У нас есть дети, мы хотим, чтобы наши дети с любовью познавали мир, выросли достойными людьми, которые бы любили жизнь. И, на мой взгляд, вот здесь, наверное, какая-то основная идея — это встретиться тем взрослым, которые мыслят примерно так же. И встретившись, мы бы стали как-то объединяться. И нет задачи построить какую-то прямо альтернативную школу зеленого или желтого цвета какого-то. Скорее всего, это может быть какие-то проекты, где мы бы вместе пытались бы вместе с детьми нашими познавать мир, делиться с детьми тем, что у нас есть. Вот. Исходя из этих проектов, то есть я бы как раз стал строить эту школу не из высокой идеи, а из каких-то конкретных маленьких проектиков. Выехать на природу, что-то попробовать сделать. Допустим, встретиться, подумать, придумать какие-то формы работы. В конце концов, возможно, двигаться в направлении дополнительного образования, когда существуют школы, и в качестве эксперимента на базе какой-либо школы мы можем попробовать организовать внеучебные занятия детей, где поддерживался бы вот этот интерес, например. Ну и так далее. То есть, одним словом, начать с каких-то простых маленьких штук, и эти бы штуки превратились бы в систему. То есть пойти не от системы, а от конкретных дел к системе.
Но, тем не менее, я поняла, что, в принципе, эта задумка в том числе возникла и как некая поддержка семейного образования.
Да. Среди наших знакомств, наших клиентов, родителей есть уже те, кто забирает детей из школы. Сейчас родители на это имеют право по закону, на домашнее образование. Конечно, привязка к школе имеется, сдают они как, все как полагается, но обучаются сами. И для этого в интернете есть масса ресурсов, с этими ресурсами тоже можно вас ознакомить при общении в интернете.
Да, если вы хотите забрать ребенка из школы.
Если да, действительно, эти ресурсы, они достойные, очень продуманные и одобренные официальные ресурсы, которые нам в помощь. Лучшие преподаватели страны, можно сказать, ведут уроки.
Ну, это то, что уже существует. То, что мы существует. Все-таки говорим о том, что хотелось бы создать, вот, условно
да,
говоря,
да,
здесь.
Да, да, и возникает запрос, а что же, как же их социализировать, как же они вырастут общительными, развитыми, остальную часть вне науки, да, как ее организовать. Вот, и вот мы собирались, общались на кухне с родителями вот в институте у Дениса. Пришли к выводу, что нам нужны, нам необходимо реальное какое-то пространство, в котором будет организован день у ребенка, но это в идеале. Мы к этому идем постепенно, но хотелось бы поскорее. Да? И направлений как минимум 4 таких важных направления. Это, конечно же, это здоровье ребенка, там и подвижные игры, и оздоровительные практики, и обычная физкультура, да, но просто физкультура сама по себе, она не очень интересна ребенку, все-таки она должна быть наполнена, если у тренера есть еще духовная составляющая, это вообще замечательно. Вот. И вообще понятие, что такое здоровье, чтобы у него было адекватно. Второе, это психология, очень сухо названа, ну, как сказать, очень просто вроде как звучит, да, вот психология, но под этим мы понимаем очень многое. И понимание ребенком самого себя, и умение общаться его с другими, и с близкими, и с друзьями, и просто с незнакомыми, в социуме, чтобы он был не чужак, как вот эти вот социальные практики, в принципе, чтобы он был не опасен обществу, чтобы общество не было опасно для него, чтобы он был полезен обществу. Вот, ну и формирование его мировоззрения. Это второе направление. Третье — это обязательно творчество. Творчество — это пение, пластика, театр. Это все настолько глубоко, что через это можно формировать даже патриотизм. Потому что если ты поешь песню, которую на этой земле пели твои прадеды, ты просто не из книжки прочитал, что хорошо быть патриотичным, а ты просто в каждой клеточке пропитываешься вот этой пластикой, если танцуешь эти танцы. Так воспитывает Щетинин, да, своих воспитанников, если кто знает про школу Щетинина. Если не знаете, узнаете. Это очень, это стоит того. Вот он формирует глубоко патриотичных по-настоящему детей. Не которые с флагом бегают, а которые реально любят свою родину и для нее готовы многое делать. Вот, это творчество. И в этом, конечно, ребенок может себя найти, выразить, быть актуальным, быть успешным, быть классным. Вот. И, ну и четвертое направление, это, само собой, это, конечно, познание. Это наука. Здесь вот нам как раз в помощь эти вот масса этих ресурсов и система образования наша замечательная, любимая. Вот тут-то она и пригождается. И от этого мы совершенно не хотим уходить. Просто наша задача, чтобы к науке был интерес живой. Вот наша задача его пробуждать.
Угу. Тогда у меня вопрос. Вот очень неоднозначное отношение существует сегодня к вновь внедряемым федеральным государственным образовательным стандартам в ГОСам, так называемого второго поколения, но они делятся, насколько я знаю, вот, скажем так, результаты по этим самым стандартам на три основные группы, причем равнозначных. Это вот личностные результаты, это как раз та самая духовность и патриотизм, о котором вы говорили, метапредметные результаты, это, скажем так, различные и социальные навыки, и познавательные навыки, и, собственно, уже предметные результаты, то, что в вашей терминологии называется науки. Каким вообще образом можно соотнести вот эти вот самые ВГОСы и образ альтернативной школы, построенной на принципах гуманной педагогики, о которой мы говорим. Вообще, в принципе, можно ли средствами гуманной педагогики достичь федеральных государственных требований вот этих федеральных стандартов?
Мне кажется, в нашем случае мы как раз попадаем в область компетенций, связанных с как раз вот с личностными характеристиками человека, да, будущего человека. И как раз вот эти наши устремления, они как раз направлены на формирование осознанного инициативного человека, у которого есть внутренний стержень. Но потом, в принципе, также мы обращаем внимание на возможность применения тех знаний, вот этих предметных знаний, да, в конкретной жизни. Здесь как раз у нас и появляется вот этот проект, когда, который притягивает знания из разных отраслей науки, общественной практики и так далее. И в данном случае получается, что для того, чтобы что-то сделать в мире и принести пользу обществу, я действительно должен кое-что знать, кое-что уметь. Вот. В этом смысле получается, что, скорее всего, как раз вот эта наша идея будет работать на эту область. Потому что, что касается предметного пространства, я думаю, оно достаточно неплохо реализовано в нашем образовательном, в нашей образовательной системе. Проблема как раз вот с этими стержневыми духовными ценностями и с реализацией этого знания в общественной практике.
Еще я бы добавил мотивацию. То есть маловато мотивации познавать это. Подача, возможно, организована неплохо, но самое главное, если ребенок не хочет кушать, и его кормят, вы сами представляете, чем это чревато, да, то есть это все, извините, не полезет или даже обратно пойдет.
Не усвоится.
Не усвоится.
В лучшем случае.
Да. А знание это, почему бы нет? Если у ребенка, он не задает вопрос, а ему отвечают, он не просто не запомнит и не поймет ответ. Он даже, если раз за разом ему это предлагается, этот ответ, он от него уже убегать начнет.
Что они, собственно, и делают,
да,
очень часто. Тогда у меня, опять же, еще один закономерный вопрос. Я поняла, что на ВГОСы, в принципе, ваша система работать может. И государственным требованиям в той или иной степени к результатам образования она удовлетворяет. А можно ли нашу многострадальную образовательную систему, вот эту нашу классическую, школьную, классноурочную, такую вот привычную, такую кажущуюся незыблемой, изменить каким-то образом, реформировать в соответствии с принципами гуманной педагогики? Вообще, как бы природа их может каким-то образом соприкасаться?
Вообще у представителей гуманной педагогики уже довольно успехов, довольно примеров. Уже десятки школ по России работают в соответствии с гуманной педагогикой. Просто десятки, если не сотни. Поэтому если нас слышат преподавательские составы, директора школ, и вдруг для них это почему-то как бы новинка, да, вот это словосочетание гуманная педагогика, пожалуйста, поинтересуйтесь. Имеются, значит, методики перехода на эту гуманную педагогику. Существуют методики даже не только вот Амонашвили. Существуют примеры школы, допустим, Евгений Ямбург.
А школы, они вот все только частные или обычные государственные?
Нет, обычные государственные школы, просто в них действуют определенные методики. Сейчас можно познакомиться с методикой Жохова, например, который в начальной школе чудеса творит, где за полгода ребята с абсолютно широкой улыбкой до ушей, они проходят двухлетнюю программу, и никто не верит. Они там без тетрадок занимаются, как-то замечательно, у них там соблюдается и осаночка, и игра, и поют они каждый урок. Но очень интересные методики, все это возможно и, к счастью, активно развивается. Я бы назвал несколько фамилий с удовольствием. Это Сергей Казарновский, замечательнейшая вообще у него идея. Это театр, это джаз, это пластика тела, и через это уже обучение. То есть это не придаток в школе, этот театр, а наоборот, все вокруг этого. И дети там вырастают талантливые, счастливые.
Давайте еще пару фамилий, да, будем закругляться. Или одну.
Да. Ну да, ну хорошо, хорошо.
Одну?
Все, я на этом закончу.
Да. Ну что ж, я напомню, что в гостях программы «Дневник отличницы» были два энтузиаста: Владимир Дерксен, руководитель центра «Простор», и Денис Смирнов, заместитель декана по факультету психологии гуманитарно-педагогического университета. Говорили мы о гуманной педагогике. Посмотрим, что из всего этого вырастет. Вы можете найти наших гостей за пределами радиоэфира, пообщаться и присоединиться, может быть, стать их единомышленниками и партнерами. Спасибо вам. Всего доброго.
Спасибо.
Удачи.
Спасибо вам.
Эхо Перми. 91,2 FM.
Новости, информация, общение.
Новости сразу после рекламного сообщения.
У вас современный дизельный автомобиль? Позаботьтесь о качественном обслуживании. Дизель-сервис «Пермь» предлагает услуги по диагностике, ремонту и техническому обслуживанию легковых, грузовых автомобилей и строительной техники. У нас есть все для техобслуживания топливной аппаратуры марок Bosch, Delphi и других. Дизель-сервис «Пермь». Мы знаем толк в дизельном оборудовании. Шоссе Космонавтов, 401. Телефон 239-98-55.
На часах. Всем доброго дня. У микрофона Евгения Романова на «Эхе новости». Из Большого Савина за рыбаками вылетел вертолет с врачами на борту. Диспетчер Центра медицины катастроф сообщил корреспонденту «Эхо», что сигнал о нетранспортабельном рыбаке был получен сегодня утром. В данный момент из аэропорта Большое Савино к месту базирования группы вылетел вертолет санитарной авиации. Подробную информацию в диспетчерской ждут не ранее 15:30. Напомню, Николай Новоселов сообщил о звонке своих товарищей рыбаков из села Сылва. Три дня назад они отправились в район Ныроба на реку Унья. Товарищи обосновались на небольшой рыбацкой базе, где есть бани. В бане одного из них, Олега Рангулова, ошпарило кипятком. Травмы серьезные. Пострадавший нетранспортабелен. Держать связь с внешним миром можно по стационарному таксофону, находящемуся в деревне Усть-Бердыш в 40 километрах от базы. Более 5000 пермяков вечером останутся без воды. В поселке Новые Лиды произойдет масштабное отключение воды. Вода будет отключена с 16 до 21 часа. В зоне отключения проживает около 5000 человек. Без воды останутся дома по улицам 40 лет Победы, Островского, Мира, Молодежная. Причина отключения — ремонт на водопроводной сети по улице 40 лет Победы. К другим новостям. На Уралкалии погиб рабочий. Несчастный случай произошел на 4-м руднике компании в Березняках. На предприятии сообщили, что 38-летний машинист горновыемочных машин подключал электрический кабель к трансформатору. Мужчину ударило током. Он скончался на месте. Следственный комитет проводит проверку. Об этом рассказал зам руководителя Березняковского отдела СКР Евгений Шей. Напомню, в конце прошлой недели «Эхо» сообщало о другом ЧП в компании. На 2-м руднике в Соликамске смертельную травму получили слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования. Портал в курсе уточнил, что погибший ехал на тракторе перегородки с аварийным первым рудником. Машина врезалась в низкий потолок. И о культуре пермяки прочитают Василия Теркина вслух. 4 марта с 12 до 6 вечера в Центральной городской библиотеке имени Пушкина пройдут громкие чтения. Так, в рамках Всемирного дня чтения вслух пермяки прочтут поэму «Василий Теркин». Посмотрят видеозапись чтения поэмы Олегом Табаковым. Напомню, Всемирный день чтения вслух проводится с 2010 года в первую среду марта по инициативе компании «Литворд» в рамках движения «За грамотность». В год литературы 70-летия Великой Победы Пушкинка выбрала поэму Александра Твардовского. Громкие чтения пройдут в читальном зале библиотеки. Вход свободный. «Младу» уговорили повторить успех программы «Мировые хиты». Пермский молодежный хор «Млада», представивший новую музыкальную программу, объявил о дополнительных весенних концертах. Представив в январе на сцене Большого зала филармонии оперные отрывки, зарисовки в жанре оперетты, композиции «Битлз», джазовые стандарты и всемирно признанные эстрадные произведения, солисты «Млады» получили от своих почитателей большое количество просьб повторить программу. 26 и 25 апреля солисты академического хора под управлением Ольги Выгузовой вновь исполнит концерт «Мировые хиты». В нем прозвучат музыкальные сочинения и капелла, а также композиции в сопровождении инструментальной группы. И о погоде. Сейчас за окном солнечно, минус 1, юго-восточный ветер, давление 753 миллиметра ртутного столба, плюс 3 ожидается через несколько часов, к вечеру, ночью будет минус 13. Евгения Романова, служба информации, «Эхо Перми».
В суете будней, в заботах о насущном,
в бесконечном потоке информации
остановись на минутку.
На «Эхе Перми» оттепель.
Вспоминает о тех, кого когда-то любила, выброшенная в урну палочка от пломбира. На углу мини-маркета в жаркий полдень уснул старый с отломанной спинкой фанерный стул. Думает о друзьях и знакомых, глядя на облака, монетка, подложенная детьми под колеса товарняка. Философски настроенный пустой спичечный коробок иногда размышляет над тем, насколько он одинок. К бетону холодному в скуке смертельный приник рваный, лежащий на лестничной клетке цветной половик. В картонной коробке для всякого мусора тихо бредит флакон из-под детского мыла Мишутка в форме медведя. Каждого жалко по-своему, но особенно жалко тех, кого утащила к себе придорожная свалка. Наверняка у нее внутри, в самой гуще отбросов, тоже шевелится чьей-то живой души отголосок.
Стихотворение Ивана Козлова. Читал автор. Немного поэзии среди суетливых будней благодаря камнерезной мастерской «Герда Скай». Слушайте программу в течение дня, а в 15.05 назовите имя автора и получите подарок от спонсора проекта. Художники-камнерезы мастерской «Герда Скай» изготовят статуэтку по заказу и воплотят любой индивидуальный проект. Узнайте больше по телефону 261-84-41. 261-84-41. Сайт gerdaskai.ru.
Оттепель.
На 91,2 FM.
Деловые новости.
Совет директоров Мотовилихинские заводы утвердил список кандидатов в орган корпоративного управления обществом на годовом собрании акционеров. Как пишет «Коммерсант», на 9 мест в Совете претендует 24 кандидата. 4 кандидата выдвинула компания «Рособоронэкспорт», 9 – ЗАО УВТ «Уралвагонзавод». Еще 9 кандидатов были выдвинуты топ-менеджерами Машхолдинга в общей сложности, контролирующей 35%. По одному кандидату номинировали УАО «НПО «Сплав» и компания «Автопромимпорт». В списке кандидатов также оказался Николай Фраш, начальник отдела по работе с акциями компании «Малые и средние капитализации» АКБ «Центрокредит». В сообщении Мотовилихинских заводов говорится, что его выдвинула группа зарубежных компаний «Центра Ривер Securities ЛТД», «Кортес Инвестментс ЛТД» и «Кинс Роуд Ассетс ЛТД». Данные акционеры выдвигают своего представителя впервые. Собеседник в Мотовилихинском заводе сообщил «Коммерсанту», что вышеуказанные офшоры близки к инвестиционной группе «Регион». Эта компания еще несколько лет назад приобрела порядка 6% акций пермского Машхолдинга и до этого не участвовала в управлении компанией. По данным «Коммерсанта», во время недавнего конфликта акционеров, когда противостоял топ-менеджмент холдинга и «Уралвагонзавод», группа «Регион» собиралась продать свою долю одной из сторон, но безуспешно. пермских центрах развития бизнеса Западноуральского банка ОАО «Сбербанк России» в марте пройдут семинары и мастер-классы для предпринимателей. Принять бесплатное участие могут все желающие. 10 марта пройдет мастер-класс в рамках школы бизнеса «40 способов ненавязчиво напомнить клиенту о себе». 11 марта можно стать участником онлайн-трансляции форума «Госзаказ за честные закупки». Пленарное заседание будет посвящено обсуждению роли и места общественного контроля в развитии закупочных процедур. 19 марта ЦРБ на Амира 45 и группа компаний «Налоги и право» приглашают на мастер-класс об упрощенной системе налогообложения. 24 марта консалтинговая группа «Инсайт» проводит мастер-класс в рамках школы бизнеса на тему построения отдела продаж. 26 числа состоится трансляция онлайн-семинара из цикла «История успеха. Масштабирование бизнеса» с участием собственника торговой марки «Экспедиция» Александра Кравцова. Время мероприятий и контактные телефоны опубликованы на сайте «Эхо Перми».
Деловые тенденции.
Рубрику «Деловые тенденции» на «Эхе Перми» представляет спортивный микрорайон «Ива» – новый формат доступного жилья в Перми. Федеральная служба по тарифам ФСТ предлагает повысить тарифы монополии в 2016 году, пишут ведомости со ссылкой на документ, направленный в Минэкономразвитие. Стоимость электроэнергии в 2016 может вырасти на 19,59%, услуги РЖД – на 15,8%, а цена на газ – на 12,2%. ФСТ зданию подтвердили, что направляют соответствующие предложения в мэр, подчеркнув, что цифры не окончательные, расчеты проводились на основе прогноза инфляции на текущий год. Тарифы на тепловую энергию служба предлагает повысить максимум на 15,5%. Тарифы естественных монополий заморожены правительством в конце 2013-го. В 2014 году они вообще не изменились, а с текущего года будут расти по формуле инфляция минус 30%. Таким образом, власти России решили снизить уровень инфляции и поддержать экономический рост. Банк России вряд ли сможет уложиться в первоначально запланированное повышение тарифов ОСАГО на уровне 30% в апреле этого года, сообщил зампред Банка России Владимир Чистюхин. По его словам, расчеты на эту тему будут представлены Банком России к 1 апреля. Именно в этот день вступают в силу изменения в закон об ОСАГО. С 1 апреля увеличивается страховая сумма выплат за ущерб жизни и здоровью пострадавших в ДТП. Также упрощается порядок получения таких выплат. Российский союз автостраховщиков представил свои расчеты на эту тему Центральному банку, но все пожелания страховщиков учтены быть не могут, отметил зампред ЦБ. Вместе с тем он подчеркнул, что услуга ОСАГО должна быть доступна потребителям как по ценовым параметрам, так и по фактической доступности продукта.
Приветствуем вас на чемпионате Мотовилихинского района среди строительных тяжеловесов. Итак, к снаряду подходит очередной спортсмен. Первая попытка. И он берет! Берет квартиру в спортивном микрорайоне «Ива» всего за 1,888,000!
В спортивном микрорайоне «Ива» продолжаются продажи квартир по все еще доступным ценам. Своя квартира всего за 1,888,000! Спортивный микрорайон «Ива». Звони 202-33-77.
Проектные декларации на ivaperm.ru.
Абаканович Владимир Николаевич. Расстрелян 27 сентября 1937 года. Абатуров Григорий Анкудинович. Расстрелян 31 августа 1937 года.
Более 7400 пермяков были расстреляны в годы Большого террора.
5 марта с 17 до 19 часов.
Мы, сменяя друг друга, будем читать имена убитых.
Вы придете, если хотите жить в обществе, в котором ценности и интересы человека выше, чем ценности и интересы государства.
А у государства нет других ценностей, кроме как человек.
Акция возвращения имен.
В Перми, в саду декабристов, 5 марта.
С 17 до 19 часов.
Метеоскоп.
В конце часа традиционно пару слов о погоде расскажу. Я Евгения Романова. Всем доброго дня. Минус 4 сейчас за окном. Ощущаемая температура минус 2. Синоптики обещают сегодня потепление до плюс 5. Ждем. Давление 753 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 35%. Ветер юго-восточный 2 метра в секунду. Очень приятная погода. Пожалуй, сегодня первый теплый день, когда мне лично не было холодно прогуливаться без шапки. Хорошего вам настроения. Если есть возможность, обязательно пройдите пешком, подышите воздухом, весенним воздухом. Оставайтесь с эхом, далее дневной разворот.
12+.
радио «Эхо Москвы».
Часов в Москве. Добрый день. Информационная программа «Эхо» в эфире. В студии Ирина Меркулова. Коротко главные новости. Несколько тысяч человек пришли проститься с Борисом Немцовым. Гражданская панихида проходит в Сахаровском центре. Россия и Украина не договорились о поставках газа в Донбасс. Сегодня определятся последние полуфиналисты Кубка России по футболу.
Вы слушаете информационную программу «Эхо».
Вдова первого президента России Наина Ельцина и ее дочь Татьяна Дьяченко приехали в Сахаровский центр, где проходит прощание с Борисом Немцовым. Он был светлым и искренним человеком, не похожим на нынешний.